Московское время 9 часов 5 минут, и как обычно в эту субботу ведущая программы Екатерина Родина.
Владимир Макарчан здесь в студии. Всем доброе утро.
Здравствуйте.
Давай я сразу координаты расскажу. СМС плюс 7 925 48 948. Звонить нам можно по телефону 7373948. И в Телеграме не забывайте писать. Говорит МСК-бот. Находите все ваши сообщения, видим и читаем.
Да, ну и мы, как водится, начинаем говорить о погоде. Почему? Потому что похоже, что лето продолжается, бабье. Вот, оно у нас...
Да, оно продолжается. Мне кажется, оно идет на спад. Нет?
Ну, оно на спад шло вчера, но у нас, мне кажется, оно по-прежнему нас
сегодня
радует с переменным успехом.
Сегодня 17 градусов. 17 для меня это не лето, это какая-то ранняя весна. В общем, 17
градусов.
Так это
бабье лето, бабье, вздорное, переменное, такое капризное. Поэтому бабье.
На следующей неделе обещают, я посмотрела, 10 дневный прогноз, плюс 22 градуса максимальная температура днем, а вообще в другие дни, конечно, плюс 18, плюс 20, но что касается сегодняшнего дня, переменная облачность, дождей не обещают, а вот завтра дожди будут, также будет плюс 16, плюс 17, но накануне был ветер в Москве. Честно сказать, я перепугалась, когда я поставила сумку на асфальт, и она у меня поехала. Я это увидела
удобно.
И подумала, что, наверное, удобно.
Конечно.
Но только она не в ту сторону поехала, она в сторону проезжей части. Я подумала, что не повторится ли то, что было у нас, помнишь, ураган в Москве. Но, к счастью, никто не погиб, насколько я понимаю, какие мы данные получаем. Только есть несколько пострадавших, травмы, и один человек
госпитализирован. Один в тяжелом, да, по-моему, состоянии.
Ну и упали деревья. Больше 40, пишут, в Москве. Я думаю, что больше, потому что только в моем районе я видела несколько упавших деревьев, веток, которые перегородили путь. И ой-ой-ой, я подумала, если они бы упали на кого-то, проходившего мимо, то, наверное, человек получил либо тяжелые травмы, либо не выжил, потому что ветки были большие.
Я утром вышел из дома, я живу за городом, и увидел огромную ветку березовую. Она лежала рядом с моим домом. То есть, если бы она, не приведи Господи, упала бы мне на кумпол, наверное, ты бы одна вела передачу сегодня.
Не будем об этом говорить, давай спросим наших слушателей, ветер-то напугал вас или нет?
Интересно, кто-то что-то, может быть, такое увидел необычное, может быть, у кого-то не только сумку унесло, но что-то еще.
Плюс 7 925 48 948, звонить нам можно по номеру 7373948.
Да, расскажите, что вы видели, что вообще происходило вчера, как вы это пережили? Вот я вижу, что у нас, значит, уже...
В Московской области вышли из строя несколько электрических подстанций, отключились. Голицыно в Одинцовском районе, Балашиха, там специалисты выезжали. Здравствуйте.
А вот у нас
вы откуда
первая
нам
ранняя пташка.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Значит, такой курьезный случай пошел. Ну, у нас, как говорится, мусоропровода нет, иду, значит, выношу это самое, все свои дела. Сосед такой, ну, как говорится, нехороший.
Uh-huh.
Короче говоря.
Классический сосед, злодей.
Машину в другом месте, ветер. Нет, поставил туда-сюда, обратно иду, а ему сучок упал.
Вот. А куда? На голову?
Нет, на машину, видимо.
На машину, на машину.
Ну так сильные повреждения, сучок.
Но он голову-то высунул из машины в этот момент.
Алло.
Да.
Второй вопрос. Звоню другу, значит, в Снегири.
Ага.
Значит, ну у них там такая карусель, как дождик, так все время отключается. Господи, боже мой, деньги собирают, а трансформатор поставить не могут. Ну, ребята, ну сколько можно хулиганить-то? Ну мы в каком веке-то живем? В пещерном, что ли? Вот в таком духе отключили их. И, как говорится, люди свои припасы, может быть, у кого и накрылись медным тазом.
Спасибо.
Ясно.
А вот в каком веке мы живем?
Спасибо,
недавно была новость, что в Томске открыли торжественно уличную колонку с водой.
Да.
Вот это было.
Ну, так прекрасная же новость.
Смотрите, разные бывают жители и районы вообще на нашей просторной родине. По-разному живут люди. Ну что, вообще насчет соседа, конечно, страшно, потому что какой бы он ни был, он человек. Сучок хорошо, что не на голову.
Соседи, я тебе скажу, вот эта вся история с мусором у нас тоже... Я с некоторыми уже просто не разговариваю, потому что они выходят и выбрасывают мусор на улицу. У нас перестали ставить контейнеры. Они по привычке просто там, где стояли контейнеры, они просто туда швыряют пакет с мусором на улице. Выглядит, я тебе скажу, так себе.
Ну, то есть кучка образуется.
Иногда кучка, иногда полигон. бытовых отходов.
7373948, телефон прямого эфира. Надеемся, вас вчера принесло и ничего не случилось в результате этого ветра, ведь оранжевый уровень погодной опасности был объявлен. МЧС предупреждали, кстати, в этом случае.
Да, были СМС.
Но поскольку очень часто в последнее время МЧС предупреждает об этом, я думаю, что многие проигнорировали. Сильный ветер вас затронул или нет? 7373948.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, расскажите, вас как-то вчерашняя стихия затронула каким-то образом?
В 3 часа ночи прислала сообщение, что накануне в 21 час будет ветер. Представляете, уже 6 часов прошло, они только прислали.
Угу. Назад в будущее.
Возможно, так отработал оператор связи.
Не думаю, это мегафон, это знаете, кому принадлежит мегафон.
Но вы всегда, вы продолжаете серьезно реагировать на подобные...
А вы верите рассылку вообще? Они же теперь, по-моему, постоянно это присылают, мне так кажется, чтобы прикрыть тылы. Нет?
Про вчерашний вечер, ветер можно?
Да, и вечер, и ветер, да.
Мне надо было из Люблино попасть в Кожухово. Я сел на велосипед и сзади прицепил нотную папку. Мне ее надо было туда отвезти. Парусность была такая, что велокомпьютер у меня зафиксировал рекордную скорость на велосипеде 62 км в час. У меня дорожные, спортивные даже такой скорости не достигают.
Так, а вы сами думаете, с какой скоростью ехали на самом-то деле?
Я говорю, велокомпьютер на отдельных участках дороги максимальная скорость, кроме того, что я...
Ну, то есть подталкивал ветер в потоке.
Да еще ветер в спину, представляете, как я домчался? Ну, наверное, минут за 40.
А обратно как уже? Наверное, тяжелее было.
Обратно уже не нужно.
Или обратно не надо было уже ехать? Что вы там везли, ноты?
Ветер стих, но был жуткий холод. Пришлось педали крутить усиленно, чтобы согреться. Холод был неимоверный, а я же в маечке выехал.
А что вы в маечке выехали?
Ну, вот бабье лето.
Вы экстремал, я вам доложу.
Тем более на велосипеде. Спасибо.
Вот, спасибо.
Смотришь, какая парусность и какая скорость у велосипеда может развиться в такую погоду.
Да.
Я говорю, не только сумка может по асфальту так покатиться.
Я вчера ехал с работы, смотрел, думал, было солнце, у меня показывало, значит, термометр в машине показывал, что 24 градуса. Я уже планы выстраивал, думаю, сейчас приеду домой, сяду на велосипед, поеду кататься в парк Горького. Уже представлял себе, где там я буду кататься, все уже мысленно прокладывал маршрут. И взял телефон, посмотрел, и там было сказано, что буквально через час будут дожди.
Ты поверил и отложил?
Нет, я засмеялся, думаю, ерунда какая-то. Ну, ничто вообще не предвещало. Реально, прям ровно через час, как шарахнуло, вот этот ветер, пошел дождь, полетели листья, и все, и велосипед остался стоять, где стоял.
Володя, самое интересное. Завтра обещают дождь, и завтра будет осенний московский велопарад. Ты поедешь?
Я очень хотел бы поехать, но я завтра буду работать.
17 сентября в поддержку развития велосипедной инфраструктуры приурочен к Всемирному дню без автомобиля. Сбор участников в 11 часов на Останкинском проезде. Старт в полдень. Говорят, что это лучший среди всех маршрутов московского велопарада будет маршрут. Финиш в парке Красная Пресня. И там есть перекрытие, естественно, в центре из-за этого мероприятия. Будьте бдительны, смотрите, если вам нужно куда-то проехать. В интернете есть вся информация. С 10 до 15 часов будут перекрытия, там полные перекрытия. Ну, там перечислены участки. Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, Космонавтов, Бориса Галушкина, Ростокинский проезд. В общем,
я думаю, автомобилисты очень радуются. Я думаю, за велосипедистов шлют им пожелания.
А мне, честно говоря, очень жаль, что велопарад постоянно выпадает на какие-то дни суровой погоды. Либо дождь, либо зимний велопарад, мы помним,
либо
когда
возвращение дачников.
Очень было холодно. И еще 22 сентября в России пройдет очередная акция на работу на велосипеде. Это тоже для тех, кто обожает этот вид транспорта. Поэтому с 11 числа по 24 сентября, поэтому уже можно в десятках мест в нашем городе всем посетителям на велосипедах будут предоставляться скидки и бонусы. Можно ходить везде с велосипедом и требовать скидку. Правда, тут, когда они не говорят, в каких местах и что за скидки, вот просто так носить с собой велик я бы не стала.
Мой велик вообще просто так невозможно с собой носить. Он весит килограммов 25, наверное, у меня велочопер гигантский.
Да.
Просто совершенно. И с ним, ну, куда-то войти.
Ну, это... давай, кто желающий, кто завтра поедет на велосипеде, 7373948, телефон прямого эфира. Есть такие среди наших слушателей, которые уже завтра запланировали в любую погоду, подготовили дождевики, резиновые сапоги, хотя, наверное, неудобно крутить педали, но все равно понадобится.
А вот кто-то у нас, вы, да? Вы собираетесь на велосипеде кататься. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Да,
здравствуйте.
Вы в эфире.
Я звоню по другому поводу. Это ветром у нас это, сорвало... Что? Ветки сорвало с окон.
Ветки с окон?
Ну да, вот, знаете, это пластиковые окна, и от мух летом...
Сетки, наверное.
Сетки.
Сетки такие вешают. Угу. Вот. Вроде бы крепко укреплены были, и мы с женой собирались их снять. Мол, мух уже нет, комаров уже нет.
Ну, а да. Они сами.
Они все на велопарад ушли, мухи с комарами. А вы собираетесь на велопарад, кстати?
На велопарад нет, мне уже 70 лет.
А что такого? Ну и что?
Есть электрические велосипеды.
Велосипед, как надо же тренироваться.
Да, я вас умоляю.
А что того, это кони кинешь?
Любви все возрасты покорные.
Нужно хотя бы покататься.
Спасибо.
Спасибо.
Федор Кабанов пишет, был вчера в аэропорту Внуково, самолеты на посадке так хорошо колбасило. Мне вообще смс от МЧС не приходило, жалуется Андрей. В Гагаринском районе был сильный ветер, ливень. И луноход спрашивает, можно ли на электросамокате. Я думаю, вас не выгонят, конечно, но вообще это велопарад. А, кстати, парад любителей самокатов у нас еще не устраивали. Можно подать такую идею.
Ой, я попытался себе это представить.
А что?
Шарканье такое по всему Садовому кольцу. Жуткое, стрясающее центр Москвы. Зловеще. Ну, и скрип колесиков, как в детстве. Помнишь, в пионерском лагере гробик на колесиках в твоем городе уже вот эти страшилки.
Ой, это исключительно твои воспоминания, у меня такого не было.
Ну, а у тебя безоблачное детство было.
Да, бессамокатное. Но самокаты есть тоже на электрические, как у лунохода, поэтому можно и тихонечко ехать.
Лунохода. Я представил себе парад лунохода в Москве. Мы, кстати,
у нас,
может
как
быть, придем всегда, к этому когда-нибудь.
654-й пишет смс-ку. Дождь идет, мы на лыжах, снег, а мы на велосипед. И еще во Владимире 03 жалуются вечером во время сильного ветра с дождем. Звонили в несколько фирм такси, пытались вызвать машину. У нас не получилось. Играет музыка, диспетчер не отвечал.
Ну,
может быть, много вызовов было.
Да, конечно. Это пятница вечер, потому что я был во Владимире, тоже в пятницу как-то пытался такси вызвать. Мне кажется, они там уже
да,
все,
ты знаешь, в Москве
повалку.
В какой-нибудь вот час пика и сильный дождь, они вот такие цены выстраивают и говорят, нет вокруг вашей машины. Ну, я пользуюсь агрегаторами известными. Угу. Говорят, нет машины вокруг вас, или ждите там час, приедет машина.
Может быть. Может быть, с трезвым водителем даже, если повезет.
Ну, в общем, будьте бдительны. Завтра у нас дождь, завтра велопарад перекрытия в центре, поэтому обратите на это внимание. Я бы перешла от таким частных московских, от частных московских новостей к совсем глобальным. Ну, вот это просто на заметку, наверное, в новостях вы слышали. На Ямайке скончалась 117-летняя жительница, ну, женщина, Вайолет Мосс Браун. Она была самым старым человеком на Земле. И даже не просто там какие-то СМИ сообщили, а в Твиттере об этом написал премьер-министр островного государства. Признана в апреле этого года, в апреле 2017 года, старейшим человеком на планете. Она была признана, 117-летняя женщина, потому как к тому моменту уже скончалась итальянка Эмма Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года. А это в 1900 году родилась женщина, которая скончалась.
Ну, только вот такая мысль, когда читаешь эти новости, что этот человек пережил, что он видел, да? Хотя, может быть, ты знаешь, зачастую очень часто вот эти вот долгожители, они живут где-то высоко в горах, там, например, вот был тоже человек, я, честно говоря, не помню их имена, потому что каждый раз, когда умирает какой-то долгожитель, соответственно, кто-то становится после него другим.
Да, конечно.
Вот, и просто есть люди, которые действительно, представляешь себе, они сто лет человек прожил где-то там в селе в каком-то, в горах. То есть, ну, может быть, как-то вот эти вот смены поколений мимо него прошли. То есть мы там все воображаем, что он там, я не знаю, столько всего пережил, столько всего он перевидал на своем веку. А по большому счету у него, день сурка был. Что не день, то день сурка. Ну, не знаю. Но вот что касается Вайолет Мосс Браун, да, этой 117-летней женщины, может быть, у нее какая-то была яркая жизнь, такая интересная. Не знаю. Ну, новость печальная. Что тут скажешь?
Да нет, ну просто после таких ест новостей
свинину,
всегда появляются рецепты, как прожить до 100
лет. Вот
она
говорила, что не ест свинину и курятину, также не употребляет ром. Что ты можешь сказать, что ты не употребляешь ром?
Я не употребляю ром, и мне нужно перестать есть свинину и курятину, чтобы дожить до 100. Ну, на тот момент, когда она давала интервью, об этом говорил, ей было 110 лет, она, неужели мне в самом деле 110 лет,
то есть
она
в
говорила,
еще
я это. Себя не чувствую на 110 лет.
Чувствую на 108.
Да, или...
Сегодня проснулась и почувствовала себя на 108 лет.
Не знаю, спорный, конечно, вопрос, хотят ли все дожить до такого возраста, не знаю.
Ну, а ты их хочешь?
не могу получить ответ на этот вопрос, потому что пока не дожил. Не знаю. Не знаю. Давай тогда еще одну забавную новость расскажем.
А вот это вообще очень важная новость. Я считаю, что она, да, это подспорье в любом деле. Вообще, в принципе, любому человеку надо знать, какие слова надо использовать для того, чтобы отгонять лосей в лес.
Не только лосей. Мне кажется, этими словами можно отгонять любого. Вот, и не только в лес.
Короче говоря, выяснилось, что, значит, лося надо отгонять в лес словами «кыш-кыш». Об этом рассказал телеведущий Николай Дроздов. Он посоветовал москвичам, встречавшим на своем пути животное, отгонять его словами «кыш-кыш». Их нужно немножко сторониться, не раздражать, а потихонечку издалека отгонять веточкой в лес. Сказать «кыш-кыш», а то лось может с испугу человеку навредить, ударить копытом, например, предупредил Дроздов.
Для себя это открытие, скажи. Вот ты бы как действовал, не читая такую рекомендацию, если бы встретил животное?
Ты знаешь, я... животное какое? Лося именно или вообще,
да,
животное?
Да, его. Нет, ну не собаку же свою домашнюю.
Ну да, с собакой по-другому немного разговариваю.
Ну ты бы как?
Слушай,
ну
я же рассказывал тебе перед эфиром, что я встретил лося в Сокольниках однажды. Я шел на бизнес-ланч за шашлыком. И на меня вышел лось, и он вышел еще, я так понимаю, это лосенок был, такой лось поменьше.
И?
Вот, а они остановились, значит, ну, они смотрели на меня молча, а я молча смотрел на них, и все. То есть мы ничего не говорили друг другу, они постояли, покачали своими...
Кто выиграл в этой игре?
Тяжелыми головами, с развесистыми рогами, и ушли обратно в лес. Выиграл, наверное, я, потому что шашлык я купил в итоге.
Но не из лосятины же.
Ну нет, нет, я надеюсь.
Ну, в общем, рекомендация. Конечно, это может показаться шутливым, не знаю, насколько... Ну, понимаете, к Николаю Дроздову уже как профессионалу обращаются с таким вопросом, а получают вот такой ответ. Я не знаю, как его можно воспринимать. Еще раз повторим, их нужно немножко сторониться, не раздражать, потихонечку, издалека отгонять веточкой в лес, сказать «кыш-кыш», а то лось может с испугу человеку навредить, ударить копытом, предупредить.
Озимь.
В нескучном саду на меня однажды вышли белки луноход.
Страшная история. Я, кстати, сказать, вот так белок... Мне почему-то с белками не везло. То есть они у меня живут за городом, белки, но я не могу сказать, что они прям ко мне выходят. Вот так, чтобы я утром вышел с чашкой кофе, они бы сидели такие, как хороводы.
Нет,
водили вокруг меня.
В Подмосковье действительно можно встретить животных. Если среди наших слушателей есть такие, кто встречал, и как реагировать при этом? Нужно же знать...
Ты знаешь, до того, как запретили продажу алкоголя после 11 вечера, я часто встречал животных на полустанке. Это было страшно.
Нет, ты сейчас серьезно говоришь?
В тренировочных штанах с лампасами.
А, ну ты сейчас шутишь. Ладно, я
все время шучу.
Настоящих животных имею в виду, правда. Потому что если выйдет, особенно когда, знаешь, на дороге соответствующие предупреждения стоят, дорожный знак, что может выбежать. Я все время думаю, почему
я притормаживаю.
Притормаживаешь,
конечно.
Да?
Ну, слушай, есть... но это выскочит, это происходит
я
за
сотую долю
секунды. Я знаю,
был недавно случай, когда
просто.
И водитель, и животное погибло.
Конечно. Конечно. Я видел где-то, слушай, ехал, прям было много, не вспомню, видел прям лис раздавленных на дороге.
Лис
несколько,
раздавленных?
Да.
Но
не
при этом
таблиц
дорожного знака,
было,
что
где
лиса
это
может
было. Нет,
выбежать,
не
такого
было.
Уже не существует.
Нет.
А многие, мне, честно сказать, кажется, что немногие тормозят, увидев такой знак предупреждения, что лось может выбежать на дорогу. 7373948. Наверняка у вас есть случаи такие, когда вы встречали животное, я имею в виду на автомобиле, там удалось избежать столкновения. Счастливый случай. Расскажите.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Алло.
Да, доброе утро, вы в эфире.
Белок, приезжайте посмотреть Салтыковский лесопарк.
Белки в Москве.
Вы лучше выключите приемник, потому что фонит. Да.
Вот. А так, зверья вот сейчас меньше стало, конечно. Я вот сейчас как раз еду на дачу к себе. Раньше много было, сейчас практически.
А раньше кто был? Ну, кто выбегал?
Лось был.
Лось был?
Вот. Ну, браконьеры повыбили.
Понятно.
Это как далеко от Москвы?
Это Новая Рига, 100 километров.
Ну, не так далеко. И там браконьеры орудуют.
Да и этих браконьеров надо самих отстреливать. Да.
Это без вопросов, но просто как-то совсем уж прям близко к Москве они. Я думал, это где-то браконьеры, это что-то прям...
Зимой, и на меня вышли 5 лосей. Вот они стояли, так интересно, постояли, я сам остановился, посмотрел тоже. Они на меня, я на них.
Они так повернулись, спокойно ушли в лес.
А вот когда смотрите в глаза животное, какое-то волшебное чувство возникает? Ну, в смысле, вот единение с природой, нет?
Так видимо, хотела... нет. Единение не получилось.
Ну, просто лесной житель. Понятно, когда домашняя собака, кошка, ты встречаешься тех животных, слушай, которые постоянно вокруг.
Слушай, у меня толстый еж жил на участке. Ну... Вот он периодически, когда я приезжал вот с ночной смены, можно было видеть, как он бежит вдоль забора и пытается залезть под калитку. Там он такой, ну, как небольшой проход для него. Он себя организовал как-то сам. И он разъелся до таких размеров, что он застревал иногда, он буксовал ногами. Вот это вот смешно было, конечно, наблюдать ночью. Вот эти потуги его пробраться на участок на мой. Но у него все получалось. Все получалось.
7373948, телефон прямого эфира. Все-таки истории по поводу встречи таких животных, как лось. Знаем, что такие бывают. И нам даже рекомендацию дал Николай Дроздов, как их отпугивать без вреда для своего здоровья. 7373948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы в эфире. Что расскажете?
Я вот расскажу, пожалуйста, Одинцово, совсем близко от Москвы. Бегаю по трассе имени Лазутиной. Встретил один раз лиса, выбежал прямо на дорожку передо мной. И я вот, как дядь Коля посоветовал, веточкой практически так его отогнал от себя, потому что опасно, лисы могут быть... заражены бешенством.
Да, здоровый, это хищные животные.
Здоровый, матерый такой пес выбежал. А один раз там же, уже такой зимой, в феврале, видел что-то типа куницы. Большую такую, как здоровая кошка. Сидела на ветке, лезла, пыталась залезть в птичью кормушку.
Mm-hmm.
Вот такая история.
Получилось?
Совсем близко.
В кормушку-то залезть.
Пыталась, люди сыпят семечки, видимо, ее там запах привлек.
Mm-hmm.
Спасибо. Вот 13 сентября, 3 дня назад, была новость о том, что автомобиль сбил лося на Минском шоссе. Это в Подмосковье на 129-м километре этой трассы произошло. И там автомобиль врезался в животное, и погиб и человек, который управлял машиной, и само животное. И наверняка тут... можем предположить, что нарушены были, там стоял ли знак, и нарушена ли была нормы, ну, скорость превышена, нет или да. 7373948, телефон прямого эфира. Кыш-кыш, нужно отгонять лосей. Вы так поступали? Нет, не... Алло.
Алло.
Не получилось. Еще раз. 7373948.
Сейчас попробуем, да,
рядом с забором аэропорта Домодедово, Федор рассказывает, можно увидеть лис. У меня соседи столкнулись с лосем в Москве. Машина в хлам, лось на небе, Андрей.
Доброе пишет. Утро, кажется, вы в эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот так, вы не могли бы сказать, или кто-нибудь из читателей позвонит, а чем закончилась история с зубрами в Приокском заповеднике?
А я вам расскажу. Последняя новость из тех краев. Я вам расскажу. Они поселились в нескольких километрах вот на этой территории заповедника, около озера. И поскольку вот специалисты говорят, что не могут их загнать обратно никак, а сами вот они не могут подойти, руками взять, нет, им нужно какими-то способами. И они ждут, когда кормовая база, я даже процитирую, будет истощена, когда там жучков, паучков, каких-то ягод, плодов меньше станет, и уже начнется зима, они сами придут и вернуться в заповедник. Так предполагают специалисты. Они наблюдают за ними, и все эти зубры находятся около пруда в нескольких километрах от того места обитания, где они были. Рассказала я.
Вот.
Похвалите меня, все это я помню.
Удовлетворило любопытство. Так, ну я не знаю, наверное, уже звонки мы не успеем.
Потому что
у нас скоро
информационный выпуск.
Да.
Я лишь напомню, что в Телеграме говорит МСК-бот, в Твиттере можете писать, говорит МСК. А для тех, кто любит письма на электронную почту info@sobaka.говоритмосква.ру, смс +7 925 48 948.
Новости. Девять часов 9:35 в Москве, в студии со мной по-прежнему Екатерина Родина.
И здесь Владимир Макарчан. Доброе утро.
Здравствуйте. Ну вот у нас...
Мы с тобой как новостники можем поздороваться очень серьезно.
Да-да-да.
Ты вот сейчас так и сделал. Я почувствовал себя, что ты сейчас будешь дальше новости
читать. Сейчас будет новость, потому что важная...
А новость свежая. Вот она появилась буквально в 8 утра.
Из Ленобласти. В России предлагают ужесточить наказание за публикацию чужих откровенных фото.
И видео.
Да, ЗАГС Собрание Ленобласти рассмотрит законопроект, который предполагает ужесточение наказания за размещение в интернете фотографий, видеозаписи откровенного содержания без согласия запечатленных на них людей. Авторы законопроекта предлагают наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей с исправительными работами или лишением свободы сроком до 5 лет.
Максимальное наказание 5 лет тюрьмы, внимание. Минимальный штраф 100 тысяч рублей. Это поправки, предложенные в Уголовный кодекс, и они нацелены на то, чтобы защитить личную жизнь граждан России, нам говорят депутаты. И вот дальше автор инициативы, депутат ЗАГС Собрания Ленобласти Владимир Петров, рассказывает RT, что на данный момент привлечь к ответственности виновного очень трудно, потому что четко не прописано в Уголовном кодексе, как и за что можно привлекать. А есть такая проблема, жалуются люди, что шантажируют, из мести выкладывают в интернет фотографии. Может быть, даже, я вот сейчас подумала, не только откровенные, а просто обычные фотографии, где они плохо получились, но при этом человек не хочет, чтобы оно становилось предметом обсуждения, mm-hmm. дискуссии, и все его увидели, поэтому он может подать в суд, и если поправки примут, то таким образом потребовать максимального наказания для человека, который выложил эту фотографию. Для меня вопрос, насколько актуально это сейчас, вот среди, я не знаю, ни звезд, ни... представители шоу-бизнеса, потому что мы постоянно слышим там в сеть, слили, взломали iPhone и так далее, какие-то откровенные снимки. А вот вам нужен такой лично закон, лично такие поправки, такая уголовная ответственность должна быть введена? Вы опасаетесь действий тех людей, которые могут вам мстить, выкладывая откровенные фото или те, которые вам не нравятся? Вот есть такая проблема или нет? Вот у тебя есть в твоей жизни?
Интимные снимки или проблема с интимными снимками?
Давай начнем по порядку. Проблемы.
Слушай-ка, проблемы
нет. Но ты боишься, у тебя есть в твоей жизни человек, который может угрожать или потом как-то обратить против тебя те снимки, которые имеются в его распоряжении?
Я боюсь, что не имеется таких снимков ни у кого в распоряжении.
Да, вот...
Да, так заинтересован, спросил, слегка разочарован.
Нет, но просто, поэтому я и хочу понять, насколько эта проблема велика, сильна.
Слушай, ну,
к нашим слушателям обращаюсь в первую очередь.
Мы же с тобой, как новостники, да, можем, так сказать, констатировать, что проблема действительно существует. Я часто вижу такие новости, когда выкладывают...
Но в основном это касается звезд
фотографии,
каких-то
популярных. Да не только звезд, сколь угодно много, где хочешь... Пожалуйста, разобиделся молодой человек на свою бывшую и слил в сеть какие-то фотографии, там, которые они
в лучшие дни депутат описывает, вот он, ему нужно обосновать, я понимаю, в проекте необходимость такого закона, необходимость введения поправок. Что он пишет? Я цитирую. «Пострадавший не только впадает в глубокую депрессию, но и становится социальным изгоем. Особую угрозу распространения порочащих честь и достоинства материалов представляет для несовершеннолетних, чья психика не готова к подобным стрессам. Это проблема, ее нужно решать, вводя уголовную ответственность за публикацию чужих снимков без согласия запечатленных лиц».
Слушайте, ну, давайте справедливости ради скажем, что несовершеннолетние могут увидеть и другие, так сказать, по этой же теме материалы, да, не обязательно связанные.
Ты там, понимаешь, видишь как, порочащий честь и достоинство. То есть если я посчитаю, что ты выложил меня там... Я не знаю, с полузакрытыми глазами, а я нехорошо получилось. Я считаю, что ты опорочил достоинство. Нет? Так
слушай,
нельзя? Или
ты
что
можешь,
имеется в виду?
Ты можешь считать все, что угодно, но все-таки у нас есть, ну, какое-никакое, да, правосудие. У нас есть суд.
А пока
суд,
у нас нет такого
суд,
закона.
Я сильно сомневаюсь, что суд решит, что исход дела в данном случае, который ты описываешь, будет в твою пользу. Вот если какие-то другие будут снимки, да, которые вот как раз здесь так... названы откровенными, то это будет совсем другая история. А мне здесь как раз несколько вот непонятно, что здесь может... Ну, окей, унижать человеческое достоинство, но каким образом вот то, о чем мы с тобой говорили до эфира, изменится ли твое отношение к человеку, которого ты увидела вот в таком вот ракурсе? ну, не знаю, для кого-то неприглядным, для кого-то наоборот.
Я-то думаю, да. То есть будут ли последствия от публикации фотографий, которые ты не хочешь?
Будешь ли ты по-другому относиться к этому человеку?
То есть, я уверена, что да.
Мне кажется, ну, то есть получается, ты потворствуешь вот этому вот...
Инициативе?
Нет, не инициативе, а тому как раз и из-за чего сыр-бор возникает. То есть вот этому вот общественному мнению, которое порицает человека, да, который неожиданно вот предстал не по своей вине, не желая того в таком вот ракурсе. Но это было его личное дело какое-то определенное.
Тут эффект, знаешь, больше виден на том человеке, который не хочет публикации фото, нежели на том, кто увидит, ему может быть все равно.
Да, но ты понимаешь, что если бы всем было все равно, то ему, этому человеку, фотографии которого были слиты в интернет, ему, может быть, и легче переживалось бы, что это произошло. Понятно, ему тоже было бы тяжело там и так далее.
А тут все же смотрят еще
и показывают пальцем и говорят: ага, вы посмотрите.
Володь. У нас были истории в новостях учителя, когда опубликовали нелицеприятные снимки, там сами их потом раздували все и, соответственно, не понимали, как может этот человек, ну, делая откровенные снимки, работать с детьми, поэтому там требовали увольнения. Были представители правоохранительных органов, которые допускали какие-то ролики.
Это другая история, они добровольно это делали. Они делали это с целью, собственно говоря, распространения порнографической продукции.
Учительница начальных классов, кто-то ее там из мести, молодой человек выложил нелицеприятное фото, но фактически она уличена в том, что она делает такие фотографии. Это ли основание для требования увольнения со стороны родителей детей или нет?
В данном случае скорее да, чем нет, на мой взгляд.
Но при этом сама опубликовала.
Я говорю немножко про другое. Я говорю про то, что если человек, там, допустим, в какой-то определенной среде рабочей проявляет себя определенным образом, да, о нем сложилось какое-то мнение у коллег, там, не знаю, тех людей, которые его окружают.
Да, потом они видят
снимок. И тут бабах видит снимки, где он в латексе с плеткой лязгает зубами, там, я не знаю.
Да, меняется немного мнение.
Это же его личное дело. Как можно делать выводы о человеке на основании этих снимков, если он там, ну, Вот он тут такой. Он выполняет свои функции, мне кажется. Нет, если бы вот были вопросы какие-то по тому,
депутата,
как он...
Натальи Поклонской. Угу. Когда у нее были претензии к Матильде, она обосновывала, что не может человек, который ранее был замечен в сценах, играя в художественных фильмах других, в любовных, играть человека, причисленного к лику святых, то есть Николая II. И это есть основание. То есть то, что делал человек в жизни, его репутация, она налагает на него определенную характеристику, и этот человек либо может, либо не может, по мнению окружающих, исполнять какие-то функции, роль, работать где-то, что-то делать.
Ну,
все равно это описывает, как-то характеризует человека.
Хорошо, если абстрагироваться от характеристик, представим себе, что вот этот вот нелицеприятный, аморальный человек, хороший актер, он хорошо играет, он убедителен.
Да, но он
опорочил
свою честь, снявшись в каких-то непристойных сценах в других художественных фильмах.
Но
можно же так это
Это же, как тебе сказать, экстралингвистические факторы, они не имеют отношения к этому.
Но давай спросим наших слушателей, мне действительно очень интересно, как этот закон, если его примут, будет затрагивать лично вас. 7373-948, телефон прямого эфира. До 5 лет тюрьмы вот такое наказание хотят распространить за то, что вы публикуете фотографии. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, что скажете?
Мое мнение к этому закону очень простое. Я, например, знаю, что если я что-то разместил в социальных сетях, там, в зеркале, там, на каком-то ресурсе, на глобальном пространстве, я знаю, что это может быть доступно кому-то. И
да.
Если это куда-то впадет, это проблема моя. Не хочешь, чтобы увидели твою фотографию, неглиже, не выкладывай.
Нет, но если...
Слушайте, но вы ходите вечером в подворотню, и вы понимаете, понимаю, что вас могут трубой ударить по голове, например.
Если ко мне проник в квартиру преступник, сфотографировал меня голым и выложил, конечно, его надо привлекать. А если я сам что-то выложил, знаю, что это может быть доступно. Это
а если вы не выложили, а просто отправили другу показать, ну или подруге, я не знаю, а потом этот человек из мести выкладывает то, что вы бы не хотели, чтобы все увидели?
Либо не отправляю, либо не имею плохих друзей.
Ой, так сложно. Любой хороший друг может превратиться в врага, разве
нет? Конечно.
Ну, видимо, нет.
Видимо, нет.
7373948, телефон прямого эфира. Актуален, видишь, значит, закон. Если человек чужой каким-то образом похитил снимки или сделал какие-то фотографии, он не имеет права их публиковать и должен за это сидеть в тюрьме, если он это сделал. А вот вопрос, кто это сделал, человек близкий или человек не близкий, из мести или из каких-то других побуждений, из шантажа, требования денег, вот это должен судья рассматривать и решать, давать ли максимальное наказание или просто назначать штраф.
Я не понимаю постановки вопроса «ты сам виноват». Я еще раз говорю, ты виноват, если ты вышел вечером из дома, значит, получается, тебя оглушили трубой, или там ты ездишь на автомобиле, ты садишься за руль своего автомобиля, себе на риск. Ты понимаешь, что в тебя может въехать кто-то пьяный, вылететь со... Все, что ты делаешь, оно все рискованно, так или иначе, для твоей жизни или репутации. Следуя этой логике, вообще ничего не надо делать, ничего не надо предпринимать. Надо закрыться тогда, я не знаю, где-то там.
Я предлагаю провести голосование все-таки. Этот закон лично вам близок, то есть у вас есть такие проблемы, вы испытываете какие-то чувства, когда отправляете фотографии, или вы уже отправили, но вот этот закон необходим лично вам. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и давай заведем голосование, как ты думаешь?
Давай попробуем. Значит, если вы считаете, что такой закон...
Ну, актуален.
Актуален, он нужен. Необходим.
То, как описывает его депутат Петров, что это глубокую депрессию, это чревато стрессами того человека, чью фотографию публикуют, да и вообще он не защищен никак, у нас нет законодательства, и нужно такое вводить, такие поправки принимать в Уголовный кодекс. Да, тогда 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Необходимости не видите.
Есть и... более важные так... законы, и вообще все это блажь, и не знаю, что, как сейчас любят говорить, отвлечение внимания от насущных проблем, и вообще это никакая не проблема. И нормальный человек своей фотографии не будет в таком виде куда-то отправлять, даже тем, кому он доверяет, потому что доверяй, но проверяй.
Это 134-21-36. И если вы считаете, что закон необходим, нужно наказывать жестко, потому что у нас вот любители шантажировать или из мести выкладывать, потом отделываются ничем фактически. 134-21-35, надо их наказывать, потому что мы от этого страдаем. Насколько актуален этот закон? Напомним, что это ЗАГС Собрание Ленобласти, инициатива исходит оттуда, а конкретно от депутата законодательного собрания Владимира Петрова.
Ну и пока идет голосование, мы готовы принять еще ваши звонки по этой теме. Здравствуйте. Доброе утро. Ох. Не получилось. Давайте попробуем другой звонок принять. Доброе утро. Здравствуйте.
Я голосовала за закон, однако...
Так.
Однако, так, скажу вам, что будет эффект Дианы Шурыгиной. Может быть, кто-то взлетит на этой волне, может быть, станет лауреатом Оскара в порноиндустрии. Угу. Уже надо как-то к этому относиться.
Ну как? Ну и...
я бы согласился своей фотке, если бы кто-то без моего ведома выложил. Именно в тот
момент. Если бы вы знали точно, что вы раскрутитесь так же, как она. Я поняла.
Подождите, вы согласны на такую раскрутку, я правильно понимаю? Или вы согласны на такой закон?
Я согласен на такой закон, но однако у палки два конца. Кому-то, может быть, это и на руку будет. Вот Диана Шурыгина.
Слушайте,
это понятно, но ей на руку, то мы запрещаем показывать ее фото другому человеку. То есть какая разница? Она получает даже двойную привилегию. Она засудит того, кто опубликовал ее фото, и, как вы говорите, раскрутится.
Про это я не подумал. Давайте переголосуем, я тогда против закона проголосую.
Вот ничего себе, как мало времени потребовалось, чтобы вы переметнулись в стан противник.
Ну, я не успел сообразить, а вы сами подсказываете.
Спасибо большое.
Вот да какие что ж, тут на виду.
Юрий пишет, шантаж сейчас уголовно наказуемое преступление. Да, и нарушение неприкосновенности частной жизни тоже есть такое, прописано в Уголовном кодексе. Но же прокурор или следователь может по этой статье наказать, но как основной связи тут не предусматривается к этой статье, и неприкосновенность частной жизни прописано наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, а вот это очень мало, считает Петров. Крайняя мера лишения свободы на срок до 2 лет, и чаще всего судом присуждается незначительные денежные компенсации по этой статье. А вот наказывать нужно реальным сроком до 5 лет тех, кто публикует частную жизнь других, при этом не спрашивая имеющего разрешение. Вот такая инициатива. И у нас идет голосование. Да, такая инициатива необходима. У меня проблемы в этой области. Ну как, я понимаю, почему в Ленобласти такую инициативу предложили. 134-21-35, она нужна. 134-21-36, считайте, что проблема не актуальна.
Нам шквал звонков идет. Мы сейчас попробуем что-то принять на эту тему, послушать. Здравствуйте. Если вам есть что сказать, то вот представился вам шанс.
Алло,
здравствуйте. Здравствуйте.
Как вас зовут?
Денис, Санкт-Петербург.
Вот, вы как раз из Санкт-Петербурга. Расскажите. Вот вам близка, наверное, должна быть такая инициатива.
Смотрите, а есть такая, может произойти случай, например, придет ко мне подруга и из вредности с моего компьютера отправит свои фотографии, а потом на меня в суд заявит, и мне... пятерку?
Нет, подождите. Вы на нее заявите в суд, потому что она опубликовала фотографии.
Фотографии отправит с моего компьютера и скажет, что это я выложил.
Слушайте, это что за подруга-то такая? Ну, это какая-то... Вы прям какую-то фантастическую ситуацию детективную сейчас нам рассказываете.
Нет, а я не детектив. У нас на работу раньше, когда часто приходишь, открываешь, допустим, социальную сеть, Facebook, а там кто-то из сотрудников забыл выйти. И я могу любую фотографию, простите, выложить.
Так, потом, ну а что тебе мешает?
Но, а у нас случаи какие бывали, что кто-то что-то пишет в Твиттере, а потом говорит, это не я, это взломали. Это кто-то другой от меня написал. Так же тоже можно всегда оправдаться.
Вот нам такой вот сейчас человек из Петербурга позвонил, который сказал, он уже
нет,
прикрыл тылы
вам,
заранее.
Вам просто надо будет доказать, что это не вы выкладывали, а ваша подруга, которая пришла, там, свидетелей. Ну, это все доказывается в суде. Или не доказывается, или не сможете.
Угу. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Андрей, слушайте, а меня знаете, что больше всего интересует в этой ситуации? Как доказывать согласие или несогласие? Ну, понимаете, ну вот опять же, да...
например, ну то есть вы можете согласиться и подставить друга. Он выложит, а потом обвинить его в том, что вы согласие не давали. Тогда совет
то
другу брать письменное объяснение.
Это то же самое, что с изнасилованием.
Я понимаю, что ну, в нормальной ситуации, да, все свои подобные фотографии подобного рода в интернет-то не выкладываются на всеобщее обозрение. Ну, в нормальной ситуации, угу. Да, скажем так.
В нормальной ситуации их вообще нет, нет? Или да?
Ну,
так.
Оно... Понимаете, опять же, если дело коснется судебного разбирательства, да, и действительно, в классическом его понимании судья, адвокаты, то вопрос доказательства вины на чем? На словах будет основан или как? Я считаю, что просто закон не проработан, и это, знаете, какая вот такая фантастическая инициатива. Разумеется, проголосовал по второму телефону, 36 который.
Ну, хорошо, как те люди, у которых другая ситуация, которые вот действительно попали в такую беду, ну, я не знаю уж там, по своей вине, да, по доверчивости, вот.
Нет,
что,
люди были близки, потом
да.
Случился развод.
По доверчивости, вы знаете, тут тогда... Довольно сложная эта ситуация, я не знаю, и досконально разбирать каждый случай.
А для этого есть суд.
Согласитесь, что любой адвокат подсудимого, да, любой, ну, обвиняемого, скажем так, mm-hmm. да, любой адвокат скажет, ну, ребят, ну, простите, ну, как-то вы же должны были головой-то думать, в конце концов, вы же не дети.
Угу. Спасибо. Вот...
Вот в удобном виде, да.
Спасибо большое. Голыми не фоткайтесь, пишет Юрий. Еще Юрий, я бы хотела ответить на его реплику, он через Телеграм прислал сообщение. Юрий пишет, что предлагается не увеличить штрафы и сроки, он предлагает новый закон, вы выложите голую фотку порнозвезды, какой-нибудь, значит, полицейский или прокурор увидит и привет, с меня 100 тысяч рублей или 5 лет тюрьмы, ведь письменного согласия у меня от этой порнозвезды нет. Нет, тут все действует, я вам подскажу, как и в новостях, в распространении, как в СМИ. Если вы откуда-то берете с какого-то портала любую фотографию, этому порталу, если все корректно и правильно опубликовано, эта звезда, как вы ее называете, она дает согласие. И когда вы уже перепощиваете, как угу. употреблять этот, ну, постите, хорошо, постите.
Перепубликуете.
Перепубликовываете эту фотографию, просто укажите ссылку, откуда вы ее взяли. И тогда все претензии будут идти к тому порталу, к первоисточнику. Если кто-то дает на публикацию фотографии, там, допустим, сайту А, то сайт Б может поставить со ссылкой эту фотографию на сайт А, и тогда все права будут соблюдены.
Ну, Юрий, вот отвечает тебе, я же не СМИ. Ну, Юрий, давайте хорошо, давайте вот в реальности представимся. Если вы можете представить себе, чтобы суд кого-то, значит, приговорил За то, что, за то, что человек выложил фотографию порно-звезды, то есть...
Нет, ну это, конечно, утрировано.
Я себе не представляю.
Нет, утрировано. Ты можешь взять такого. Какую-то другую откровенную фотографию с какого-то портала, который публикует утечки. И перевыложить ее у себя, но при этом ты, если ты укажешь источник, то все проблемы будут у источника, насколько я понимаю. Макс пишет, что я профессиональный фотограф, могу рассказать юридические тонкости. Так расскажите, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира.
908, да?
А чушь, у нас за перепосты легко сажают, Юрий пишет.
Но другие перепосты, это же...
Это распространение, да. Ну, это вот... Будьте аккуратны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот эти фотографии не подпадают ли под закон о порнографии?
А они, конечно, подпадают, но тут же вопрос в другом
стоит. Нет, там
стоит.
Может быть не порнография, если белье. Нет,
ну, даже если порнография, то здесь, во-первых, распространение порнографии, да, у нас, насколько я понимаю.
Конечно.
Карается. Вот, но здесь вопрос немножко в другом. Здесь вопрос в том, что человек не давал своего согласия на публикацию этих материалов. Мы в другой плоскости этот вопрос рассматриваем. И те последствия, с которыми он может столкнуться.
Ну, то есть
да,
это может быть не порнографическая фотография, просто уточняем. Для примера, просто у всех в голове порнографические фотографии.
Ну,
нет.
Есть закон об авторском праве.
Есть.
Но почему его нельзя использовать?
Но, видимо, нельзя, потому что авторское право, его нужно зарегистрировать. А что, я регистрирую все мои фотографии, я что, имею авторское право?
Почему? Нет, не обязательно регистрировать. Если вы сделали фотографию, и она ваша, то ее не обязательно регистрировать. Просто нужно доказать, что это ваша фотография, вы ее сделали.
Да, но при этом, если я хочу наказать человека, который распространил без моего ведома, почему не может существовать такой закон, который бы давал возможность наказать его на 5 лет тюрьмы?
Человек должен доказывать, что... У него есть разрешение на использование этой фотографии, а не тот человек, который сделал эту фотографию, не должен оправдываться.
Нет. Речь идет о том, чтобы защитить того человека, кто на фотографии, если он не хочет, чтобы она была публичной.
Только если он не давал согласия, значит, он не хочет.
Ну да, мы про это и говорим.
Ну, и он подает в суд и говорит, накажите мне этого человека, что это такое?
Правильно, так а почему это под закон под авторское право не подпадает?
Нет, оно, может, и подпадает, то тут вопрос другой, понимаете, в чем
нет,
дело?
Авторское
этот снимок,
право должно быть зарегистрировано,
этот снимок, ну, да, авторское право, во-первых, насколько я понимаю, оно принадлежит человеку, который сделал фотографию, правильно? А это может быть и одно и то же лицо, то есть тот, кто сделал эту фотографию, он потом, там, я не знаю, поссорился со своей девушкой, и свою фотографию, на которой, как говорит
он
наш слушатель, у него
право.
Есть авторское право, да, он ее публикует. Но нет, это другая история.
За милую душу будут штрафовать. Переживает Юрий, потому что план по наполнению бюджета есть, и с помощью этого штрафа будут за всех возьмутся. А у нас голосование-то идет, давай подведем его итоги. Все-таки актуален этот вопрос, вас касается эта тема конкретно, вас тревожит или нет?
Интересные
сколько?
Результаты, 59%
да
считают, что да, такой закон нужен.
Ой-ой-ой-ой.
41% считает, что такой закон не нужен, это блажь. Ну,
видишь,
вообще,
сколько? У 59%
да.
наших слушателей есть что-то,
я каюсь,
что
я думал, что
близкие.
Будет другое соотношение.
Я думала, в районе
другое.
15-30% на первый номер телефона позвонят.
Да, я думал 90%.
На первый номер телефона?
Да, я думал, 90% скажут, что да, такой закон, да, такой закон нужен, а 10% скажут, что это ерунда полная.
Ничего себе.
Да, вот так вот. Нам прям, я смотрю, тема такая, судя по всему, заинтересовавшая.
Ну, я думаю, что далее
звонков много
в
идет.
Новостях мы услышим, как продолжится ее развитие, потому что наверняка будут комментировать и не только из Ленобласти, но и комментарии из Москвы появятся, и федеральные представители что-то нам скажут вообще, будет такой закон принят или нет, его перспективы. Напомню, что ЗАГС Собрания Ленобласти, а конкретно депутат Владимир Петров, инициативу предлагает следующую: наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до 5 лет тех, кто публикует фотографии чужих людей без их согласия. А те считают, что этот снимок, допустим, честь порочит, достоинство, ну или в каком-то неприглядном виде они пристали, и могут подать в суд и вот требовать такого наказания. Наказание слишком суровое, Динка пишет, до 5 лет. Да, но это максимальное. Ведь может отделаться этот человек
слушайте,
штрафом 100 тысяч
ну
рублей.
Ну и поступок ведь тоже может быть, знаете ли, суровым. Может привести к последствиям, о которых мы еще здесь не говорили, да, вплоть там, да, я не знаю, чего, у человека сломана жизнь, и кто-то это может вообще очень остро переживать. И...
А высокопоставленным людям это может здорово испортить карьеру, это я цитирую как раз людей, которые за инициативу выступают. Адвокаты рассказывают, что приходят к ним чиновники и говорят, как сделать так, чтобы фотографии исчезли из компьютера другого человека, куда они каким-то образом попали. Ну что, далее новости переходим. Это радио «Говорит Москва».
Десять часов пять минут в Москве. Со мной в студии по-прежнему Екатерина Родина.
И Владимир Макарчан. Доброе утро.
Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Эльмира Кнутсон. Это мама девочки, реплики депутата ЛДПР, в адрес которой вызвали, взорвали, мне кажется, да, медийное пространство.
Конечно, это история, когда Лебедев там позволил себе прокомментировать, что не понимает, зачем таким разрешают появляться на свет, где девочка, ну, вместо без рук рисует ногами или ела ногами. Эльмира Кнутсон у нас, мама Василины, в гостях, и накануне прошла встреча ваша с депутатом.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Извинился Лебедев перед вами?
Да, извинился.
Вы принимаете эти извинения?
Принимаю.
Но вам как кажется, он искренне это сделал или просто под общественным давлением?
Я думаю, он искренне это делал.
Искренне.
Он, знаете, отмечал, что вас благодарил за сдержанную реакцию. Он, наверное, ожидал какой-то критики обратной в адрес, что вы будете возмущаться его высказыванием. Этого не произошло. Вы почему? Вы привыкли к такому отношению со стороны некоторых людей или что произошло?
Ну, я думаю, к такому сложно привыкнуть, но я это не в первый раз слышала.
Угу. И это прям вот вам лично такие вещи говорили люди?
Да, периодически.
Периодически приходится слышать.
Давайте расскажем тогда вашу историю. У вас четверо детей.
Да.
Двое из них приемные.
Угу.
И как раз вот приемные дети – это дети с ограниченными возможностями.
Да.
Такие, как Василина.
Да.
Расскажите пару слов, вот, чтобы просто иметь представление, сколько Василине и когда вы взяли ее и откуда?
В моей семье двое особенных деток. Старший сын учится в 6 классе. У него генетическое заболевание, синдром Ханхарта, недоразвитие конечностей рук и ног и недоразвитие челюсти нижней и языка. А Василине 2,5 годика. У нее нет ручек.
Угу. И вы взяли ее в возрасте?
Годик ей был.
Год. С чем связано такое решение? Первый ребенок особенный, и вы почувствовали себе силу, что можете воспитать второго особенного?
Ну, мы с мужем понимаем, что физические ограничения - это не проблема. Проблема, когда ребенок находится в доме ребенка, а не в семье. И все наши сложности с нашим старшим сыном связаны не с тем, что у него нет рук и ног, а с тем, что он слишком долго был без мамы.
Угу.
Последствия этого ощущаются до сих пор, я так понимаю.
И все-таки возвращаясь к встрече вчерашней с Игорем Лебедевым. Помимо того, что он извинился, он предложил помощь, были же его заявления для СМИ, что он будет устанавливать в вашем доме пандус. А у вас с этим есть проблемы, якобы нежелание построить такой пандус со стороны соседей.
Ну, пандус там как таковой есть. Мне нужен был просто заезд с проезжей части на тротуар. Uh-huh. И я, когда это упомянула в СМИ, я говорила об этом не в том, что вот я такая бедная, установите мне пандус. Я просто говорила, что, в принципе, комментарии относительно моих детей кого-то там в политике, они меня не касаются. Мне сложнее и объяснить моим детям, когда это нам говорится в лицо и в присутствии детей. То есть я в этом плане говорила. Конечно, я не стала отказываться, когда мне предложили помощь в этом, хотя я знаю, что я бы, наверное, могла договориться. В конце концов, мы в процессе договора с жилищником, но тоже у меня нет времени. То есть это же надо всегда найти кого-то, оставить с детьми для того, чтобы пойти, написать заявление, дойти до какой-то инстанции.
Лебедев обещал установить?
Да.
Он подтвердил свое обещание на встрече?
Да. Угу.
А вы как считаете, это не будет заброшенным делом? То есть вы будете держать...
Нет, я не думаю, что это будет.
Вы обменялись личными телефонами с депутатом?
Ну, не именно с Лебедевым, а с Ярославом Ниловым, который отвечает за эту часть.
А вы пришли с каким-то материалом, с документами, ну, как-то вот о проблемах таких деток доложить или что? Да. Расскажите подробности, как прошла
встреча. На самом деле причина моя была посещение в том, что мне сказали, что мы знаем, что у таких семей, как ваши, есть сложности, мы хотели бы услышать и посмотреть, чем мы можем вам помочь.
То есть вы шли не за извинениями, вы шли за тем, чтобы сотрудничать с властями?
Да. Ну, мне кажется, от такого предложения не стоит отказываться. Его каждый день не предлагают.
И как результат вы увидели согласие, желание, и не будете останавливать этот процесс. Я имею в виду, что он будет продолжен. Обычно, знаете, конечно, как мы боимся, журналисты, что после резонансного вот такой части истории потом все потухнет и все сведется на нет, потому что никто об этом не вспомнит и так далее.
Я думаю, что вы как журналисты сделали уже самую важную часть. Вы запустили этот толчок, вы не дали как бы уйти на нет таким высказыванием неоднозначным. И то, что общество сейчас нас вновь в таком масштабе говорит об отношении к особенным людям, я думаю, что это самая главная победа. Я не живу иллюзиями, я не... Ну, может быть, это я не права, но я не верю в то, что... Главное решает государство. Я думаю, что очень многое мы, как граждане, решаем. И если у нас, как у граждан, будет уважительная позиция к людям с ограниченными возможностями или по-другому как-то можно назвать. Я считаю, что мои дети с безграничными возможностями, а не с ограниченными как-то назвать. То и тогда и Россия будет меняться.
В этой связи, вот вы как человек, непосредственно сталкивающийся, да, с различными проявлениями общественными на такую проблему, как вы считаете, почему в стране, победившей фашизм, как в обществе, так и на законодательном уровне люди позволяют себе подобного рода высказывания? Чем это обусловлено, на ваш взгляд? Что это? Почему к инвалидам в нашей стране относятся как к людям, каким-то, я не знаю, как к пришельцам, то с жалостью, то с презрением, с каким-то. С чем это связано? Почему? Откуда это взялось вообще? Откуда это в нас?
Я выскажу только свою точку зрения.
Да-да-да.
Все-таки 70 лет коммунизма, когда мы страна старалась построить идеальное общество, они бесследно не уходят. И я слышала, что в те времена, когда у мамы рождался ребенок с пороками, ей его даже не показывали, его сразу забирали и просто ей говорили: твой ребенок умер. И я не, ну, и детей могли помещать сначала в дома ребенка, потом в дома для престарелых. И, наверное, все-таки я думаю, что вот когда у нас не было Бога, когда мы оценивали людей тем, какую пользу обществу они могут принести, наверное, оттуда это все и началось. А теперь, когда мы открыто говорим, что мы верим в Бога, мы верим в то, что человек ценен не потому, какую пользу он приносит, а просто потому, что он творение Божие, и в него вложили жизнь, то вот тогда начинаются изменения. Но, конечно, те же изменения за один день не произойдут, и я думаю, что Россия просто на таком пути, который пути развития.
А можно я выскажу вот свое предположение? Мы часто на улицах не видим таких людей. Обычно вот люди особенные, они либо сидят дома, или в каких-то учреждениях. Если бы чаще на площадках детских появлялись такие дети, если бы чаще там на дорогах, вот места для инвалидов, действительно там парковались машины, они пустовали, эти места, из-за которые потом другие родители бы парковались, и штрафы. Может быть, а если бы они были среди нас, но мы их не видим. Вот
именно поэтому мы... Живем такой открытой жизнью. Мы не стесняемся своих детей. Мы считаем, что у них есть определенная роль в этом обществе. И поэтому я пришла сегодня сюда, и поэтому я так открыто говорю об этом. Мы не должны прятать этих людей, чтобы потом дети, когда видят на площадках, в страхе убегали. Наша первая реакция, когда мы видим незнакомое, испугаться. И да, чем чаще мы видим... тем меньше у нас страха.
И все же у вас теперь появился, допустим, личный телефон представителя власти. Ну, этот человек, там, я не знаю, депутаты, они могут выдвинуть инициативу, быть инициаторами законопроекта. У вас есть какие-то идеи вот в этой сфере, что нужно сделать в стране, какие новшества, законодательные инициативы? Вы думали над этим?
Ну, я не на глобальном уровне, так, когда... перед тем, как ехать, за пару часов я там попросила совета у нескольких приемных родителей, они мне кинули вопросы, и так я сгруппировала в общем. И я, когда предложила Лебедеву и Нилову, они сказали, вот эти вопросы касаются нас, эти вопросы нужно передать в законодательный уровень. Ну да, у меня есть некоторые предложения, которые я вот понимаю, что у нас есть закон, замечательный закон, но он не работает сегодня.
И вот, о каком законе вы говорите?
Ну, в частности, то, что касается, например, меня, закона об обеспечении техническими средствами реабилитации детей-инвалидов. То есть у нас есть замечательный закон о компенсации. Во-первых, компенсация и реальная стоимость несоотносимы. Угу. На сегодняшний день. А во-вторых, там, например, компенсировать протезы ребенку по мере необходимости не чаще одного раза в год. Но... Было бы замечательно, если бы у меня ребенок за год один раз вырастал. Но, к сожалению, нам нужны протезы чаще, чем один раз в год. И вот у нас такая проблема. Затем у нас у каждого ребенка-инвалида есть индивидуальный план реабилитации. Там все шикарно, замечательно прописывают. Но по факту эти услуги не предоставляются. И нам, как государству, можно поучиться у других стран, которые на один шаг, может быть, впереди нас. И... делать что-то, чтобы мама, когда она беременна, особенным ребенком не думала, что если она родит этого малыша, она обрекает его на мучения, чтобы она понимала, что я живу в цивилизованной стране, которая заботится о тех, кому нужно, и она выбирала жизнь.
Но при этом сам депутат и, ну, Жириновский потом заступался за него, за сына. Они же говорят о том, что необходимо прерывать беременность, когда женщина узнает о патологии. То есть это как, ну, как это слышать от человека, который обладает, ну, какой-никакой властью, это как, ну, пропаганда этой мысли. Вот это же, вот за это Лебедев так и продолжает так думать? Он просто извинился перед вами, не хотел причинить боль? Или за что он извинялся? Или он поменял позицию?
Я думаю, что будь то президент, будь то депутат, это человек, он тоже грешный. И я думаю, что, познакомившись со мной, с моим сыном, увидев мою дочь, прочитав ее историю, я очень надеюсь, что, может быть, в следующий раз, прежде чем сказать, что таких детей нужно убивать, другие люди могут сказать... Ну, давайте попробуем сделать все возможное для того, чтобы у этого Божьего творения была хорошая жизнь, на которой он достоин.
А вы без детей ходили или с детьми?
На встречу мы ходили с сыном старшим.
С сыном старшим. Там, по-моему, какой-то подарок, да?
Да, сделали.
Ага. Депутат.
Да. Ну, даже в этом я человек верующий, и даже в этом Божья благодать такая ко мне проявилась, к нашей семье. Я вообще верю в то, что все, что не происходит с моей семьей, оно содействует к моему благу. И в то утро наши мальчики там скидывались своими заработанными деньгами, чтобы пойти в детский мир и купить Лего, потому что там распродажа Лего. И когда мы пришли навстречу, и Лебедев протягивает сертификат подарочный из детского мира, куда мои дети собирались идти, ну, я не могла ничего подумать про себя, что просто я вижу, что Бог нас ведет в этом процессе, и Он заботится обо мне и моих детях.
Но если не секрет, можно я сколько сертификат на какой-то?
Я не знаю, мы еще не ходили в детский мир, сегодня поедем.
Хорошо.
Слушайте, но ведь по сути получается и избирательная такая политика. Вам просто, ну, в какой-то степени, да, позволю себе сказать, повезло, что... Ваша проблема привлекла внимание. Но по сути же, сколько таких людей, которым повезло меньше?
Согласна.
И вот как-то вы видите подвижки в этом направлении? Что-то происходит или все глухо и беспросветно?
Может быть, тогда снимать чаще такие ролики и видео и распространять их, чтобы люди знали, как справляются там детки без рук, как они могут, это же целое искусство ногами что-то делать.
Я думаю, то, что произошло на этой неделе, оно коснулось не только моей семьи, но и семей, которые живут в деревнях, и у которых такие дети, потому что такое, это меняет отношение наших соседей, наших родственников, наших друзей к этому, и то, что я делала, не думаю, что это только во благо моей семьи, но я надеюсь, что жизнь мамочек в регионах, она тоже будет меняться, потому что люди будут не со страхом и с пренебрежением относиться к их детям, а с уважением и пониманием.
А скажите, ваши дети, насколько они сейчас социализированные, то есть вот много ли у них друзей, как они общаются со своими сверстниками, как это происходит?
Мои дети социализированы на 100%, даже не знаю, что еще можно больше сделать. У них, моему сыну 14 лет, переходный период, сложный период для любого подростка, вне зависимости от того, есть у него руки, ноги или нет, когда осознание себя начинается через осознание мира, и, конечно же, мой сын замечает эти взгляды, и на данный момент он хочет меньше быть на детских площадках на улице, потому что я думаю, что он просто устал, а Василина радостно ходит, ее не напрягает, как мне кажется, внимание, и она очень общительная.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотела напомнить координаты нашей радиостанции. СМС плюс 7-925-48-948. В телеграме говорит МСК-бот. У нас же сообщения поступают прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем. Ну вот Юрий уверен, что это ничего не меняет. И тут же меня упрекает, что читает только Юрий, но при этом вот мечта не пишет своих сообщений, чтобы я могла его прочитать. Посадить всех, потихоньку выпускать хороших, но это к другой инициативе. Мечта пишет, если бы у депутатов, которые высказываются против, родился бы такой ребенок, чтобы тогда произошло. И Динка не понимает, тогда создавать ролики и призывать людей рожать таких детей тоже неправильно.
Ну что вот, значит, а как можно призывать людей рожать таких детей? Это уже, ну,
насколько я понимаю, был призыв от депутатов таких людей не рожать. Но это буквально было сказано. То есть, если патология на ранней стадии беременности позволяет сделать аборт, то, я так понимаю, из слов Лебедева и Жириновского, то они рекомендуют женщинам делать аборт. Ну, а как по-другому? Это же было так сказано. С этой позиции многие, конечно, не согласны, выступили, и поэтому разгорелась общественная дискуссия. Что теперь будет? Ну вот вы договорились о следующих контактах? Или просто пока вот какие-то в следующий раз вы с кем-то встретитесь, конкретные дела расписаны или нет после встречи?
Нет, они взяли мои координаты, они сказали, что они будут изучать эти вопросы. У меня есть еще оставшиеся вопросы, которые я не передала. Я в понедельник встречаюсь с Ярославом Ниловым, и я буду с ним говорить дальше о том, что мы можем делать.
Угу.
Ну, вот, я просто я тоже не понимаю свою роль. Я считаю, что моя роль — это вот призвать общественность и людей, и просто заставить их подумать, а какое мое личное отношение, и как я отношусь к инвалидам, которые живут рядом со мной. Паркуюсь ли я на инвалидной парковке? Закрываю ли я проходы к тротуарам?
А вот действительно, я читал, что, значит, выражалось недовольство, да, по этому поводу соседями, местными жителями?
Это правда, что
да.
Соседи...
А как вот они вот вам прям в лицо против, вот да. говорили, что...
Не все там, но вот один прям сказал мне в лицо при детях.
Это потому что, если построят вот такой въезд, то лишится парковки этот человек. Этот человек конкретно или он там машину ставит?
Машину там ставит.
Угу. И вы... Участкового к этой ситуации как-то привлечь? До этого какими инструментами вы пользовались?
Я сходила в наш жилищник и написала заявление с просьбой об установке пандуса.
Но при этом, если соседи против, в таком случае он останавливается или нет по закону?
Ну, я не знаю. Но вот пока не... Ну, они залили бортик, но железные столбики, которые бы мешали машинам парковаться, они не установили. Поэтому машины прекрасно паркуются на этом залитом бортике.
Да, но эта проблема московская, она повсеместная. Машины паркуются там, где нет бортиков. Там не то, что там с коляской просто невозможно проехать. Кто спрашивал насчет этой проблемы, Сергей пишет, депутатов, их мнение неинтересно.
Георгий пишет, что ведущие сконцентрировались на выковыривании грязи. Георгий, что вы подразумеваете под грязью, было бы интересно узнать вот в данном случае. Вы разделяете мнение господина депутата, да? Или что вот сейчас это была за реплика, просто не совсем понятно, если честно. О какой грязи идет речь?
Я напомню, что у нас в гостях мама Василина, Эльмира Кнутсон. Встречалась она накануне с депутатом Лебедевым. Насколько мы поняли из вашего заявления, Эльмир, что вы приняли извинения и дальше нацелены на сотрудничество. Слышали ли вы историю про Розу Хутор? Там закрыли программу реабилитации детей-инвалидов якобы из-за вреда репутации горнолыжного курорта.
Я не слышала, но я прекрасно поверю. Я поверю в такую новость.
Ну, то есть это такая достаточно стандартная история, да?
К сожалению.
Угу. Давайте попринимаем звонки, может быть, послушаем, что скажут радиослушатели по этому поводу. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Я думаю, знаете, в чем дело? Вот как готово ли общество принимать людей, которые не такие, как они? Потому что если вот этот мальчик... У него недостатки, но он нравственно лучше, чем вот этот, который называют стрелок. Так лучше действительно оставлять тех детей, ну, которые по каким-то обстоятельствам получили какие-то, ну, не такие, как другие. Так лучше действительно к ним относиться по-человечески, чем те, которые нормальные, все здоровые, но идут с топором и убивают.
Да, но вы вот это противопоставление, мне кажется, натянуто, потому что вы противопоставляете, если человек полностью там здоровый, но обязательно плохой, а с какими-то ограниченными возможностями, но быть хорошей. Ведь все изначально, почему не дать право человеку на жизнь? Все люди изначально хорошие. Ну, я вас поняла, спасибо большое, это просто противопоставление, такая мысль прозвучала.
Мне вообще не совсем понятно, почему людей с какими-то там определенными физическими патологиями отводят в какую-то отдельную касту вообще, да? То есть мы, например, не говорим про человека, который там вот действительно взял топор, пошел кого-то убил, он вызывает постериори, да, отторжение, когда уже стало известно, что он сделал. Но никто не знает, что у него внутри, в голове творится, и поэтому на него смотрят, как на нормального человека, условно. Мне вот это деление не совсем,
конечно.
Раньше,
там, в Советском Союзе, мы, когда чернокожего на улице встречал, это очень крайне редко было, особенно там в регионе.
Все оборачивались.
Ну, не такой, как ты, человек, ты не видишь его в повседневной жизни, ты не привык к этому. Ты встречаешь, для тебя это новинка, какая-то реакция. Также ты не привык видеть особенных детей вот вокруг. И тут ты встречаешь, и непроизвольно какая-то реакция, но не такой, как ты.
Ну, я понял тебя. То есть ты считаешь реакцию вот эту первую нормальной, но вот то, что дальше
просто
последует, это уже...
Просто такое ощущение, что наше общество, оно не привыкло вот внутри себя видеть этих людей, они, о чем мы говорили уже. А хочется их видеть чаще, но чтобы они были, чтобы не обращать внимания. Так же, как на маленького ребенка там надевают очки, и все сразу спрашивают, а что, что? А потом просто не замечают. У меня просто у сына маленький носит очки, и это уже вызывает какие-то вопросы дополнительные у тех людей, которые первый раз его видят. И только это. А вы представляете, если там у ребенка нет рук, какие вопросы это могут возникнуть там на детской площадке у других даже детей, которые подходят и могут что-то спросить. Они не знают, что существуют такие дети.
Но это не страшно, что они подходят и спрашивают.
Это не, потому что это детская реакция, они могут спросить. Взрослый страшнее взрослый, который промолчит, а потом что-нибудь напишет или подумает. Это конечно. Но при этом дети же должны знать, что существуют там друзья, могут быть какие-то особенные.
Ну, им неприятно, когда дети подбегают к родителям, и я там слышу, они говорят, а что это такое? И родители говорят, ну, бывают такие детки, бывают другие детки.
А всегда так говорят? Или говорят, отойди от него и пойдем отсюда?
Ну, по-разному. Есть же разные люди. Было такое, что с детской площадки там забирали детей и убегали. Или ребенок там в ужасе кричал, чудовище, чудовище. Ну, есть разные.
Ваши дети уже привыкли не реагировать на такое?
Да, я восхищаюсь моими детьми.
Серьезно?
Да. Скажите, Денисом. Василина пока не замечает.
Василина же когда-то вырастет, она станет девушкой. У нее будет желание нравиться кому-то. Как вы ее готовите к этому?
Я думаю, что у нее не будет никаких проблем, потому что у нее есть 3 брата и папа, которые каждый день говорят, что она принцесса, что она самая замечательная, самая красивая, и что Бог ее любит, и мы ее любим. И я знаю много других женщин, которые живут без рук, и они жены, мамы, и никак это не влияет на то, что у них нет рук, на их будущее.
Что бы вы посоветовали тем людям, которые вот сейчас принимают решение взять, допустим, из детского дома какого-то ребенка с особенностями развития, которые вот на грани, ну, как-то приободрить, возможно, их? Что можете сказать им?
Каждый случай отличается. Я просто скажу, что наши дети для нас подарок и счастье. И без них наша жизнь была бы намного скуднее, чем она сегодня.
Спасибо огромное. Мама Василина Эльмира Кнутсон была у нас здесь на радио «Говорит Москва». Напомним, что большой общественный резонанс приобрела история, когда депутат Игорь Лебедев сначала прокомментировал видеоролик, где девочка без рук. Он написал, что не понимает, зачем таким разрешают детям появляться на свет. Накануне прошла встреча Лебедева и вот мамы Василины. Он принес извинения официально. И мы надеемся, что просто так эта история не затихнет, а какое-то сотрудничество продолжится. И, по крайней мере, установят пандус в доме Эльмиры Кнутсон. Спасибо большое.
Спасибо. Десять часов 35 минут меж тем в Москве, и подле меня восседает Екатерина Родина.
И стоит рядом Владимир Макарчан. Доброе утро всем. А мы сейчас будем обсуждать...
Кого бы вы думали?
Матильду. Михалков обвинил в скандале вокруг Матильды фонд кино. Просто теперь Михалков нашел виновного. Вот это весь сыр-бор, который мы наблюдаем последние месяцы, я не знаю, связанный с кинотеатрами, с отказом от показа, с предстоящим показом, с поджогом машин, вот все это почему? Потому что фонд кино, это версия Михалкова, вот Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, а фонд кино... выделил. И связана эта проблема исключительно с этим учреждением, потому что любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. Фонд кино, который согласился на создание такой картины, виновен в том, что сейчас вокруг происходит.
То есть тот, кто оплатил эту историю, тот и виноват, а никак не
потому что нужно
те
было
настроения,
головой.
Которые подогреваются, да, определенными
об
людьми.
Об этом заявил дело режиссер Никита Михалков. Говорит, ответственность за ситуацию несет исключительно фонд кино. Он выступил на пресс-конференции, которая была приурочена к открытию международного кинофестиваля «Евразийский мост», и там прокомментировал ситуацию с Матильдой. Фонд кино должен был понимать, какие риски, на какие риски он идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. Тут у меня вопрос, то есть всегда ли... существуют риски, если создается фильм о каком-то человеке, причисленном к лику святых. То есть...
В нашей стране, конечно. Конечно.
Но если это
очень рискованно сейчас. И с каждым днем это все рискованнее и
рискованнее. Нет, я серьезно, нельзя.
Я серьезно тебе говорю.
Ты думаешь, настолько спорные, ну, понятно, исторические личности, просто нельзя снять фильм, который бы удовлетворил вот, потребности всех.
Считаешь, конечно, что? Нельзя. Для этого и отчасти, в частности, для этого и существует искусство, да, чтобы выражать мнение разных людей каких-то. Если у нас будет одна точка зрения на все, то, ну да, наверное, это хорошо, наверное, это интересно.
Я напомню, что недавно прокомментировал, буквально день назад, министр культуры Владимир Мединский. Ну, он постоянно, конечно, комментирует ситуацию с Матильдой, но он в Твиттере и заявляет, постоянные высказывания появляются. Так вот, последним были слова о том, что нагнетаемая вокруг картины истерия – это беззаконие и цензура. И все, что происходит, создает опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Еще напомним, что связано с Матильдой. Последние дни мы слышали. Депутаты вроде бы как сначала была новость, просили Драпека о том, что предпоказ устроить пораньше, потому что они не могут участвовать как квалифицированно в дискуссиях, потому что не смотрели фильм, не знают, что отвечать тем, кто задает вопросы про Матильду. Они хотят, чтобы пораньше им показали, а не в октябре. А потом была новость, что вроде бы как покажут, а потом была новость, что такого постановления нет. Я не знаю, к чему придут в итоге продюсеры фильма. Они должны были сотрудничать с депутатами в сфере того, чтобы показать этот фильм пораньше. Что еще было?
36-й пишет, ну с какой целью вы опять обсуждаете эту Матильду? Ну что за мания, боже ты мой? 36-й, мы обсуждаем не Матильду, мы обсуждаем высказывание Михалкова о Матильде.
А Михалков считает, что всему виной фонд кино.
Вот, не взлюбил Михалков фонд кино.
7373948, телефон прямого эфира. Про Рюрика сняли фильм, где показан насильником Владимир Скоев, все промолчали. Николай II, что противоречивая личность, пишет Юрий. Он-то куда лезет, тот же Юрий, если в реальном мире... так, это уже 627, не очень понимаю, про что. Но мы-то про Матильду. Какой гос?
Фонд про то, кино. Что вообще, собственно говоря, вот имеет ли право фонд кино на государственные деньги финансировать, значит, такую ленту? Или...
Тогда у меня встречный вопрос. Нужен дискуссия нужна тогда была? Или как? То есть представлен сценарий, и потом деньги выделять или нет, и тогда уже решают посредством референдума, или как это определять?
Слушай,
или вообще это запретная
себе,
тема?
Чтобы
или
каждый...
причисленные к лику святых люди, о них вообще нельзя снимать кино? Это запретная тема у нас в России, это получается так или нет? Вот это хотелось бы
по всей видимости так.
7373948, телефон прямого эфира. Что думаете по этому поводу?
Давай послушаем, что нам скажут
фонд
по этому поводу.
Фонд кино выделял деньги, при этом
утро,
шел на риск. Вот риски оправдались. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дело в том, что это же кино же не запрещенное считается. Вот. А я считаю, что можно подать в суд того человека, который этот скандал задел. То есть без суда, без следства. Это уже у нас же правовое государство. Если есть претензии, можно подать в суд сначала, выиграть дело, потом запретить это кино. Но когда это не произошло, я это приравниваю доведение до скандала. То есть человек, который публично, сидя в Государственной Думе или депутатом, демонстративно обращается с видео или письменно видели в интернете, то есть о том, что я против этого фильма.
А почему не может депутат высказать свою позицию, свою точку зрения?
Бунт. Вот вопрос к ней. Надо подать на нее суд о том, что как вы имели право без суда, без следства пока.
Нет, а почему она свою точку зрения, позицию-то не может выразить? Она же человек тоже, она не ходячий
точка
робот.
Точка зрения, вот такого, вроде, такого человека, как у государственного люди, которые стоят в властной структуре, не имеет права. А как частное лицо, которое может. Но когда человек публично это говорит, я против, я призываю, и то, и другое, это доведение до скандала.
Понятно,
да,
но...
Судом не доказано.
Смотрите, но она же направляла официальные запросы, чтобы была
что,
комиссия,
выиграла?
Чтобы была экспертиза. Нет, она все делала по закону, то есть она обращалась в органы специальные, которые отвечают за то, чтобы пропускать картину или нет. Правда, там...
Ой, что получилось?
Ну, пока не получилось.
До одобрения. Нет запрета этого фильма, нет никаких нарушений. Правильно? Правильно. Но почему у нас людей сажают в тюрьму до доведения до убийства или до доведения того, что человек сам себя по вине того человека, который что-то сказал, а есть статья, а доведение до скандала, которое судом не было доказано. Человека ни за что.
Как может довести до скандала человек, просто опубликовав свою позицию? Ну, не понравился.
Это
она не
позиции.
Ну, а как?
Уже больше полгода.
Она что, заставила других людей там поджигать машины? Она что, командовала? Это же люди по своей инициативе. Там какие-то организации письма рассылали кинотеатрам, рекомендовали не показывать. Но это не она виновата, не Поклонская. Почему вы вините?
А почему? Если бы человек захотел посмотреть, посмотрел бы в интернете, да? А если не хочет, ну что нам, теперь кинотеатр не ходить смотреть? А что там?
Ну даже если вы захотите, например, Синемапарк там посмотреть, Матильду уже не посмотрите, потому что и Синемапарк, и «Формула кино» отказались, «Объединенная сеть», «Люксор» будут показывать, ну, там даже, у нас же последняя новость была, вот в Новосибирске теперь выступили против показа, там активисты к властям обратились, чтобы не показывали «Матильду». Каждый регион решает, и даже при выдаче прокатного удостоверения, когда это было, было объявлено, что на территории России прокат разрешен, прокатное удостоверение выдано, но каждый регион решает, имеет право решать, показывать или не показывать на своей территории этот фильм. В Москве мы его увидим.
И все-таки, кто должен решать, будет сниматься кино такое или не будет?
Тут
что по каждой,
какую ответственность
это надо референдум
взять?
Народный устраивать по каждому поводу. Вот как это надо делать? Каким образом? Если у нас каждая тема, касающаяся так или иначе, даже не просто религии, тут все-таки это касается...
Ну, во-первых, это история, а история у нас, исторический вопрос всегда спорный. Я недавно был в ЦИОМ, ты слышал? Исследования провели, и у нас, оказывается, большинство вообще путается в датах в истории. У нас историю вообще люди не знают.
Ну, ты знаешь, даты не все хорошо помнят, да, но в целом, ну, каких-то, да, базовых вещей очень многих не знают.
Как раз было исследование, посвящено 17-му году революции, ну, вот, дат не помнят. Ну, история — спорный вопрос, а тут еще и подмешивается то, что причастна Русская православная церковь, ну, как, потому что клику святых...
Очень.
Смотри, она государственный служащий, она спровоцировала конфликт, начинает разбираться, надо с нее.
Ну, спровоцировала конфликт, это очень размытое тоже какое-то понятие спровоцировала. Давайте его тогда пропишем как-то законодательно, что подразумевается под тем, что она спровоцировала. То, что она засыпала надзорные ведомства просьбами проверить, значит, на какие средства, да, создавался этот фильм и так далее, тому подобное.
Ну, экспертизу, нет ли там экстремизма. Все эти экспертизы были проведены. Напомним, что ответственность за ситуацию... Вокруг фильма «Алексей, учитель и Матильда» несет фонд кино, а ситуация такова, что даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже комментирует, говорит, что уже выходит за рамки то, что происходит вокруг Матильды. Еще сообщал, что сам Путин не смотрел фильм «Алексей, учитель и Матильда», и встреч с творческим коллективом картин на данный момент у президента не запланировано, говорил Дмитрий Песков. Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный. Вот что говорит представитель Кремля. И добавил также, что сам фильм не видел и ждет премьеры. Мы уже многократно проводили в нашем эфире голосование, ждете вы премьеры, пойдете или нет. Но, видите, мне кажется, да, прям вплоть до 26 октября будут эти разговоры про Матильду. И что тут ситуация будет...
Ну, и, наверное, так и нужно, потому что надо же общество в тонусе держать постоянно в каком-то...
Фонд кино виновен в том, что сейчас происходит вокруг Матильды, да или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Не забывайте, что можно еще смс писать. +7 925 48 948 948 948 и в Телеграме говорит Москобот.
А мы пока послушаем, что нам по этому поводу говорят наши радиослушатели, которые с упорством, достойным уважения пытаются прорваться в эфир. И сейчас даже у кого-то это получится.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел такой вот момент отметить. У нас вот был Николай Кровавый сначала, потом стал святой. Потом придет другая власть, он может каким-то репилоидом, крестьян.
Как скажут, так и будет.
Ну и что мы тогда вот это все перемелим?
Слушайте, но это же, но это
нет,
это
вы
же
не видите
наша
в этом
фишка.
Проблемы.
Это
но
же...
многие люди проблемы в этом видят. А если бы этой проблемы не было, мы бы об этом не говорили. А если даже кинотеатры и сети отказываются от проката, потому что существуют риски, угрозы безопасности тем людям, которые приходят смотреть кино. Это же о чем-то говорит?
Алло.
Да.
Ну вот это же все сверху идет. От властей. Они сначала так нами верят, потом так, как им выгодно. Чтобы нас травить, чтобы мы друг дружку, как говорится, это, поджигали в кинотеатрах, кидали бутылки в машину друг другу.
Но зато резонанс-то какой, вы посмотрите. Резонанс какой? Чем мы заняты? Чем заняты наши умы? Заняты обсуждением этой ситуации.
Ну, а как воровали, так и воруют. И кто ворует, вы поглядите, сейчас карманников нету, по телевизору даже не показывают, что карманников поймали.
Ну как нет?
Показывают, каждый раз показывают генерал, министр, только вот нахапал бабла там немерено.
Ну хорошо же, значит, борются с коррупцией, раз
это
показывают все время.
Не борются с коррупцией, это уже пошли у них между свои усобные.
Между собойчики. Может быть,
ну,
да.
Ну вот видишь, как
да.
Мы, спасибо. От Матильды до коррупции.
Ну это один шаг, конечно, всегда, везде где-то коррупция, она где-то рядом ходит. Неспешной поступью.
Еще напомню, что режиссер Михалков подчеркнул, что фонд кино должен был понимать, на какие риски идет, создавая фильм о человеке, причисленном к лику святых. Я все-таки настаиваю на том, у нас не запрещено или можно снимать, или главное, какой должен быть фильм.
Ты хочешь голосование по этому поводу?
Я
все-таки?
Не уверена. Я хочу 7373-948 поговорить.
Да, мне тоже интересно было бы послушать. Людей, что они по этому поводу думают. Здравствуйте, доброе утро. Что вы нам скажете?
Доброе утро. Я вам хочу сказать, что Андрей Тарковский снял замечательный фильм о святом Андрее Рублеве. И ничего, и замечательно. Угу.
А ну значит, какие выводы вы делаете, Матильда? Почему вот...
А что, надо только замечательные, то есть те фильмы, которые восславляют кого-то, надо снимать, или какие-то, может быть, дискуссионные такие полемические стороны жизни?
Андрей Тарковский создал фильм об Андрее Рублеве, о его земной жизни. Да. Вы меня слушаете?
Да-да-да, конечно.
О его земной жизни, а просто о его земном подвиге. Хорошо. До того, как его потом причислили к лику святых.
Что с Матильдой не так?
Почему нельзя снять фильм о романе царевича молодого до его женитьбы, до причисления к лику святых?
Не знаю, почему.
Что от этого?
Готов ответить.
А как вы отвечаете сами на этот вопрос? Почему Матильда такое... резонанс вызвал.
Это абсолютно... Вы знаете, я сомневаюсь в душевном здоровье Натальи Поклонской. Прости, Господи.
Спасибо большое, но все-таки я уверена. Смотри, если кто-то даже какой-то там высокопоставленный, я не знаю, политик человека, какую-то свою позицию выразит, если она не близка большинству, большинство за ней не пойдет за этой позицией. Если она близка, если нащупан этот нерв, то люди пойдут. Значит,
слушай-ка, ну подожди,
думают.
А кто тебе сказал, что за ней идет большинство, да, идут
нет,
толпы?
Нет, не большинство, безусловно, я не могу говорить большинство, меньшинство, там исследования не проводились, но мы, во-первых, из уст наших слушателей, во-вторых, организации, которые поджоги машин, угрозы кинотеатрам, разве это не те люди, не те противники, принятие решения в разных регионах об отказе проката этого фильма, активисты многочисленные, называющие себя православными, которые хотят добиться запрета показа этого фильма, и еще, кстати, недавно инициатива накануне. РПЦ хотят запретить использование слова «православные» организациям без разрешения, фактически.
А чего разрешение? РПЦ?
Ну, потому что организация сейчас, ты можешь зарегистрировать какое-то движение и назвать себя православное, я не знаю, православное общество.
Православная при логистика.
Этом, нет, ну... православное общество или там православные активисты. И у тебя будет ассоциация, другие люди будут думать, что это каким-то образом имеет отношение к Русской Православной Церкви. Но это не так. И поэтому вот православным нельзя называться тем людям, которые, правда, не принадлежат православию.
Очень своевременная инициатива, очень важная.
И как раз она связана вот с Матильдой и с тем, что различные организации, вот христианское государство, тоже организации, которые отправляют, называют себя православными активистами и там допускают какие-то угрозы в адрес кинотеатров, чтобы не допустить проката фильма.
036-36 пишет, если Поклонская победит, то это будет героизм. Маленькая хрупкая девушка победила огромную невежественную толпу. Я думаю, это, наверное, ирония, да?
Вот какая-то. Смотри, в кинотеатре давно не был, на Матильду пойду, один наш слушатель пишет, а другой пишет, Матильда не аватар. Прокат Матильды — это реальные убытки для любого кинотеатра, а тут такой повод отказаться.
Убытки, видишь, да уж, разные. Мне кажется, какие убытки-то мне, я думаю, очереди выстроятся на этот фильм после того, что произошло, тут особенно в протестной Москве.
Георгий, знаете, он отправляет нас на один из телеканалов и говорит, что там, вот когда голосование проводилось, Поклонскую поддержали 60% голосовавших телезрителей. Голосовавших телезрителей, внимание, но это только среди аудитории, это не объективное голосование, это не то голосование, на которое можно ссылаться, поэтому уж простите.
Собственно, нам продолжают звонить в студию, чтобы высказаться по этой теме. Алло. Все-таки здравствуйте. Фонд кино виноват или не виноват?
Добрый день, да. Я думаю, что вот этот фильм «Матильда» — это очередной способ выпускания пар с общества. В нашем обществе масса всяких проблем, прежде всего экономические. Не было бы «Матильды», нашли бы что-нибудь еще другое. В принципе, как в древнее время.
Это понятно, это понятно, но мы говорим о том, что в этой ситуации, скажем так, кого можно обвинять? Я так понимаю, что вы считаете, что это кому-то выгодно, и это тема, которую вбросили для того, чтобы отвлечь нас от действительно важных каких-то.
Матильды Поклонской придумали бы что-нибудь другое, понимаете? Ну, надо чем-то развлекать публику, вот развлекают.
Спасибо.
Ясно,
большое.
Спасибо. Я все-таки вот, как-то больше, вот не удается мне все-таки упорно узнать, кто виноват, фонд кино в этой ситуации или кликуши, о которых говорит Мединский. Вот все звонят кто и они? Просто начинают высказываться по поводу того, что есть такое Матильда, для чего и так далее и тому подобное.
Что, будем ждать премьеры? Я думаю, что еще новости появятся по этой теме, будем ждать премьеры.
Я думаю, это тоже, думаю, не последняя дискуссия по этой теме. К счастью, к сожалению, не скажу.
Теперь будем о конкретном судебном решении говорить. Надеюсь, вы помните, но если не помните, мы вам расскажем. Есть такой на просторах интернета отец-экстремал. Его зовут Роман Афанасьев. Он в Зеленогорске, в Красноярском крае проживает. У него есть маленькая дочка. И он записал как минимум два ролика, экстремальные ролики с участием ребенка, которые вызвали тоже вот в интернете шквал комментариев, в основном негативных. Значит, он что... Он сел за руль машины, вытащил из окна маленькую ребенка. Сколько? Мне кажется, даже года нет этому.
Там что-то ей было, я тоже не берусь, это два, но что сидит... ли, месяца или полгода, и он на вытянутой руке, значит, даже... высунул...
Нет, он не на вытянутой. Ты видел?
По-моему, он ее достал и держал.
Он достал ее, посадил попой на... дверь, ну вот из окна. Одной рукой левую он ее обхватил за талию. И вот правой он рулил. И на большой скорости он с места срывается и едет, и вот она у него висит из окошка.
Ай, какой молодец!
Смотреть
какой
на это
молодец.
Страшно. Потому что чуть что, я понимаю, что это не подушка, это ребенок. Он просто оправдывался тем, что перед тем, как сделать с ребенком что-то, он держал в руке 16-килограммовую гирю, он тренировался с 16-килограммовым чем-то.
16 лет он тренировался, еще этому можно верить. Да я шучу, я говорю про то, что он будет рассказывать в суде все, что угодно. Он же сказал, что он вообще куклу держал сначала,
да, но потом
первая
не мог,
версия
не
была.
Мог предоставить.
Не смог ее предъявить, эту куклу, и признал, что все-таки ребенка из окна.
Потом еще, где он свешивается с 25, с 5 этажа высотки, тоже с ребенком. Ну, в общем,
где
его
он,
привлекли
где,
к суду.
Держит ее за ногу, стоя на краю крыши.
Эти фотографии...
Такой вот отец.
Они возымели, ну как... В общем, к суду его привлекли, и что он получил? В 300 часам обязательных
часов работ. 300 часов обязательных
работ.
Советский суд, самый гуманный суд в мире. 300 часов обязательных работ. Интересно, каких работ? Чем
сам мужчина
заниматься?
Говорит, что тщательно Оскать готовился детей, ко всем трюкам, не хотел прогулки. Собирать лайки в соцсетях, не хотел, конечно, но при этом выкладывал в интернет. 300 часов обязательных работ, при этом он признает свою вину и не будет подавать апелляцию. Он согласен с вынесенным приговором. Много-мало? Ну вот давайте оценим. Просто мы, как люди, вот ребенка подвергают опасности, мне так кажется. Хотя, может быть, если он тренировался, и вы скажете, что вы тоже так делаете, может быть, и зря ему дали 300 часов обязательных работ, много это или мало, и суровое ли наказание. 7373-948, телефон прямого эфира.
Здравствуйте.
Что интернет делает с людьми, Алла? Все ради лайков. Говорит, лайков не хотел. Здравствуйте.
Доброе утро.
300 да, с 30 часов исправительных работ обязательных исправят.
Вопрос о лишении его родительских прав.
Вот так вот.
Он создает реальную угрозу жизни ребенка. Если он с собой рискует, то ради бога, там, пусть хоть головой бьется.
Его, понятно, его. А вот касательно супруги или матери ребенка, я не знаю, там они в браке или нет, вот какие-то меры должны я быть?
Я не знаю, какие у них взаимоотношения, он женат. Мне это неинтересно. Вот его надо поставить вопрос о лишении родительских прав.
Ясно.
Я знаю его семейное положение, есть у него жена и как она к этому относится.
Понятно.
И консультация ему нужна, конечно, психиатра. Может, у него какие-то...
Спасибо проблемы. Большое. Но можно я спасибо, прокомментирую? Спасибо. Так легко сказать, что вот мы против, риску подвергает здоровье и так далее, ребенок мог умереть и лишить прав. А вы представляете, ну вот, вот так распорядились, а ему, кстати, 31 год мужчине. Ну, одумается, может быть, действительно, но ребенок будет расти без отца, ну, или лишен родительских прав, а если там и мать лишат родительских прав, если такая, то он будет, может оказаться в детском доме, а
что
сейчас
хуже?
Судья, ну, фактически непонятно. Дал шанс отцу, который может исправить ситуацию. 300 часов обязательных работ, правда, непонятно, пока каких еще не решили, что конкретно он будет делать, но какие-то работы. За то, что подвергал риску 31-летний отец-экстремал своего ребенка. Это все произошло в Зеленогорске. Суд Зеленогорска Красноярского края в пятницу вынес такое решение.
Давай еще звоночек примем. Просто интересно, что по этому поводу думают слушатели. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Ну, я думаю, что этот папаша, конечно, клиент психбольницы однозначно. Даже вопросов нет. Это урод какой-то. Это просто нечего.
Ну, мы это негодование ваше понимаем. 300 понятно. Часов обязательных работ.
Меры адекватные или надо вот как предыдущие...
Не работают. Какие работы? Его куда-то на угорную, на этот, урановую шахту пожизненно.
А ребенок останется без отца?
Ну, я это...
Какого-никакого. А может быть, он дома хороший, может быть, он готовит там и так далее, а вот просто вот у него вот такой переклин.
Может быть. Да малым он дома может быть вообще золотой.
Угу.
Но если он поступает
останет с ребенком, урановый.
То это вообще не отец. Вообще не человек. Не только с ребенком. Даже со своим, с любым ребенком. Это же вообще чокнутый.
Это
же...
Ну, это понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Но...
Я напомню, что мужчина утверждал, что тщательно готовился ко всем трюкам, не хотел собирать лайки в соцсетях. Ну, трюки меня наталкивают на мысль вспомнить о цирке. Там же тоже подвергают опасности с какой-то стороны. Конечно, там натренированные все. Ну, там же и дети выступают.
То есть там лицензированный риск, да? А здесь нет. А здесь такой вот просто с кондачка. Бабах! И прямой эфир 8-495-7373-948. Я думаю, что звонок мы уже никакой по этому поводу принять не успеем.
Можем только пожелать всем, чтобы вы ради лайков не совершали какие-то экстремальные поступки.
Да и вообще не ради чего,
могли,
просто.
Угрожать жизни, безопасности кого-либо. Пожелаем всем удачи. Напомним, что это была программа «Подъем», радио «Говорит Москва», Владимир Макарчан.
И Екатерина Родина.
Далее информационный выпуск.
Счастливо.